Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз кадырлуу угарман, бүгүн 17 сентябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Коопсуздук кызматынын мурдагы орун басары Токон Намытовдун акыйкатчылыкка сунушталганы жарандык активисттердин нааразылыгын жаратты.
Бул адам укугу менен, сөз эркиндиги менен, демократия менен ооруган адам болчу. Жанын, турмушун арнаган адам болчу керек. Токон мырзада мындай баалуулуктар жок деп койсок.
Жапония Владимир Путиндин тынчтык келишимде жыл аягына чейин эч шартсыз түзүү сунушун четке какты.
Жапон өкмөтүндөгү маалымат булактары. Бул бейрасмий сунуштан Москванын турумун эмес, тескерисинче Жапониянын сүйлөшүүлөрдөгү турумун сындыруу аракетин көрүп жатат.
Сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутта калган сөздөрдү айтып беребиз. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баян маектер менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөчөрасын карайт. Шаардын 1-райондук соту 27 август Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу жөнүндө чечим чыгарган. Адвокат Сергей Слесарев буга каршы шаардык сотко арызданган. Буга чейин 12 сентябрга белгиленген соттук жараян болбой калган болчу. Слесарев билдиргендей, ишти караган соттук коллегия жараянды жабык өткөрүү тууралуу чечим кабыл алган. Ага адвокат гана киргизиле турганын уккан Ибраимовдун тарапкерлери нааразы болушуп, актоочуну залга киргизбей коюшкан. Териштирүүнү ачык өткөрүүнү талап кылышкан эле. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып, 19 июлда кармалган учурда ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Агахан фондунун Тажикстандагы өкүлчүлүгү кыргыз тажик чек арасындагы Тажикан айылынын жашоочулар үчүн суу түтүгүн тартуу долбоорун каржылоону убактылуу токтотту. Биз долбоорду каржылоодон баш тарткан жокпуз. Кыргыз тарап менен талаш маселе чечилгенге чейин убактылуу гана токтоттук. Андагы суу түтүктөрдү Кыргызстандын жарандары дагы колдонсо болот деп билдиришти фондтун өкүлдөрү. 13 сентябрда Тажикон айылынын башчысы Гафур Жонжураев жашоочулар суу түтүгүн тартуу иштерин аткара баштаганда кыргыздар трактор менен барып тоскоол кылышканын айтты. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы чек арадагы жаңжалга тажик жарандарынын уруксаты жок суу түтүктөрүн алып өтүү аракети себеп болгонун билдирди. Бул маселеге байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү улана турганын өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн да кабарлашты. Бүгүн 17 сентябрда Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушат. Алар Сириянын Идлиб провинциясындагы кырдаалды өкмөттүк күчтөрдүн бул аймакка пландалган чабуулун талкуулашат. Жолугушуу президент Башар Асадтын режимин колдогон Орусия, Иран жана ага каршы Түркия президенттеринин Тегерандагы үч тараптуу саммитинде Идлиб боюнча мунасабат табылбагандан 10 күндөн кийин өткөнү турат. Ал саммитте Режеп Тайып Эрдоган Идлибке чабуулдун арты эбегейсиз кан төгүүгө айланарын эскерткен. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Ал аймакта улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт. Алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Идлибте Аль-Каидага байланышы бар Жабхат Аль-Нусра тобунун 10 миңдей согушкери бар экени да маалымдалууда. Солсбериде уулануунун жаңы ыктымал белгилери катталды. Британ маалымат каражаттары жазганына караганда жекшемби күнү кечинде полиция Презо рестораны орун алган районду курчоого алды. Ресторандан уулануу белгилери менен 2 киши кайрылган, 1 аял, 1 эркек бейтап ооруканага жаткырылып, эстерине келе баштаганы кабарланды. Ресторанда отургандардын бири Твиттердеги баракчасына уулануга шектелгендер орустар болгонун жазды. Бул маалымат боюнча расмий кабар айтыла элек. Мурдагы тыңчы Сергей Скрипальды жана анын кызы Новичок химиялык заты менен Солсбери шаарында уландырылгандан кийин ооруканага бир нече апта жатып чыгышкан. Британия жана анын өнүктөштөрү уландыруунун артында турганы үчүн Орусия бийлигин күнөөлөгөн. Москва айыптоолорду четке кагып келет. Британиянын бийликтери Скрипальдарды Орусиянын башкы аскерий чалгын мекемесинин 2 агенти уландырганын жарыялаган. Жогорку кеңештин профилдик комитети жаңы окуу жылына карата өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын даярдыгы боюнча маалыматын угат. Анда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева маалымат берет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Республика боюнча 2200 ашуун мектеп болсо, 200 ашуун мектептин имараты жараксыз деп табылып, балдар куң шайылдарда же жакын жердеги билим уяларына көчүрүлгөн. Айрым кыштактарда турак жайлар, чатырлар менен мектеп катары колдонулуп келет. Кыргызстандагы билим берүү тармагын талдаган Булан институту президентке кайрылып, мектептердин көйгөйүн чечүүгө тез арада көңүл бурууга чакырган эле уюм билим берүү системасы кыйроо абалына жакындап калды деп коңгуроо кагууда. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлөт. Мындай демилгени Жогорку кеңештин депутаты Садык Шерниаз көтөрүп жатат. Бул сунуш бүгүн парламент комитетинде каралат.
Механизмдери так ачыкталбаган эмес. Эмне тараптан жайылды, кандай, эгер жайылбай, эгерде деңизден тескери иш кылса кандай жазада болушу мүмкүн, жок дегенде административдик. Так дана көрсөтүлгөн эмес да бул. Жалпысынан жакшы мыйзам кабыл алган. Манасчыларыбыздын бүгүн акыбалы оор деп ойлойм. Ошол мына жаштар чыгып келе жатат, салттуу манасчылар. Булардын бирөөнө дагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгара албай койдук.
Манас эпосу жөнүндө мыйзамга экс-президент Роза Отунбаева 2011-жылы кол койгон. Бул кыргыздын атактуу эпосун сактоо жана өнүктүрүү максатында кабыл алынган биринчи мыйзам болуп саналат. Бишкектеги Окуу Жоңкул атындагы спорт ордосунда ден соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыздардын колунан жаралган буюмдардын жарманкеси өтөт. Ага өлкөнүн бардык аймагынан 200 жакын адам катышат. Ушул эле күнү алар өз өнөрлөрүн тартуулап концерт өткөрүшмөкчү. Уюштуруучулардын азаттык айтымында Low Sprint долбоорунун алкагында 18 сентябрда Бишкекте марш өтөт. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын көйгөйүнө бийликтин көңүлүн бурдуруу жана Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөнүндөгү конвенциясынын ратификациялоо чакырыгы айтылат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда ушул тапта Кыргызстанда 177 000 майып бар, анын 29 000 ашууну балдар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окуп, алдына пикир калтырсаңыз дагы болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидрометеорология агенттиги кабарлаганда 17 сентябрда бийик тоолуу райондорго кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз да өлкөдө жамгыр болбойт экен. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 23-28, Таласта 21-26, Ош менен Жалабатта 24-29, Баткенде 25-30 градус, Ысык-Көлдө 19-24, Нарында 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. 17 сентябрда Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы күндүз 26-28 градус жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүктүн башында турган социал-демократтар фракциясы мурда күч түзүмдөрүндө бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн Токон Мамытовду акыйкатчылыкка сунуштады. Айрым жарандык активисттер Мамытовдун талапкерлигине каршы чыгып, адам укугу жаатында кызматка жаңы жаш кадрлардын арасынан тандоо болушу керек деп жатышат. Кенерирээк Токтосун Шамбетовдун баянында.
14 сентябрдагы социал-демократтар фракциясынын жыйынында акыйкатчылыкка мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытовдун талапкерлигин көрсөтүү чечими кабыл алынды. Бирок жыйында Мамытовдун дарегине карата жумшак сындар, анын буга чейин ишмердүүлүгү боюнча сөз козголду. Маселен, депутат Кожобек Рыспаев анын талапкер катары программасына кызыкты.
Шунчалык бактылуу киши да бул иши изүүчү жанат да. Эми мындай коомчулук ушундай айтат да, бул иши кызматтан четте калып элек да. Программа эске калып барды. СДБК абагында кызматтан барды, так көп жерлерде бар. Бирок бир программасын жазып койсо болмок экен да ушул жакта жазган иши. Мен партиялаш коллегалардын оюна чыкпайм, себеби коллеганын органы ошон үчүн мен колдойм да, азыр. Бирок ушул киши ушунчалык тажрыйбасы бар деп биз СДБК фракциясы берип аткандан кийин хотя бир эки барага өзүнүн программасын жазып жана кандай ой туудурбай отчетун кайсы убакта берип мен деп кагазга түшүрүп койсо бүтө жакшы болот эле окуп.
Дагы бир фракциянын өкүлү депутат Дастан Бекешев 65 жашка чейинки жарандар гана омбудсмен болушу керек. Ал эми Токон Мамытов 3 айдан кийин 65 чыгаарын белгилеп, акыйкаты жөнүндөгү мыйзамдын жобосунун сакталышы тууралуу маселени койду. Ага фракция лидери Иса Өмүркулов мыйзам бузулбайт деген жооп кайтарды. Ошондой эле фракциянын жыйынан кийин Өмүркулов азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, талапкер тандоодо тажрыйба маселеси эске алынганын билдирди.
терең билимдүү тажрыйбалуу адамдардын ушул кызматка келиши мен ойлойм туура деп миграция маселелерин терең түшүнүшүнө могул этникалык аралык мамилелерди терең түшүнгөн бул боюнча да европада докладтар жасап жүргөн анан эми өзүн коммуникабилдүү менен
акыйкатчыны шайлоо жакындаганы ага көрсөтүлүп жаткан ар бир талапкер социалдык тармактарда кызуу талкууланып элдин элегинен өтүп жаткандай интернет колдонуучуларынын арасында токон мамытовдун талапкерлигин жактырбай мурун кийин мамлекеттик жогорку кызматтарда күч түзүмдөрүндө иштеп жүргөнүн белгилеп сындап жаткандар арбын саясатчы эмилбек каптагаев жогорудагы пикирлерди колдоп токон мамытовду талапкерликтен баш тартууга чакырган пикирин фейсбуктагы баракчасына жазды ал эми саясатчы равшан жээнбековдун пикиринде коомчулуктун каршы болуп жатканынын негизги себептери булар
ошол адам укугу менен сөз эркиндиги менен демократия менен ооруган адам болуш жанын турмушун арнаган адам болуш керек токон мырзада мындай баалуулуктар жок деп койсок экинчиси ошол бир эле ошо менен күйүп пышкан эмес ушул тармакта системалуу түрдө иш алып барышы керек андай адам проблема бар тетирисинче токон мырза ошол баалуулуктарды басмырлаган улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү болуп эсептелет тилекке каршы биздин кээ бир мамлекеттик кызматчылар аксакалдарыбыз ошо кызмат сунуш кылса эле чуркап бара берет да баардыгын
анткен менен акыйкатчылыкка талапкер токон мамытов дарегине айтылган сындарга кошулбайт анын пикиринде борбор азия жана европанын бир топ мамлекеттеринде күч түзүмдөрүнөн келген акыйкатчылар ийгиликтүү иштеп жатышат мамытов омбудсмен болуп шайланып калса биринчиден адам укугун анан саясий экономикалык тармактардагы укуктарга байланыштуу маселелерди көтөрөт миграциядагы көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылат
бул баягы анан европаны айттым анын бир тобу ошол мурдагы укук коргоо органдарынын жетекчилери же спецпрокурор же сот болуп иштеп жүргөн адамдар негизи ал жерде баягы башка тармактан укук коргоочуларды аз чанда чанда кезиктиресиң бар бирок өтө аз негизи 90%-тен ашыгы ошол укук коргоо органдардан мына анда ошону салыштырмалуу ушул жөнүндө маалыматы жок болуш керек да айрым жанагы сын пикир айтып аткан адамдардын
атайын кызматтардын генерал лейтенанты токон мамытов күч түзүмдөрүндө чек ара кызматынын жетекчиси коргоо министрлигинде орун басар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп эмгектенген жогорку мамлекеттик кызматтарда коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице премьер министр президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары ысык-көл облусунун губернатору болуп иштеген мындан сырткары кыргыз алтын мамлекеттик ишканасын жетектеген 2016-жылдан бери кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы болуп иштеп жаткан кыскасы токон мамытов баардык тармакта иштеп көргөн жана баардык бийлик тушунда кызматсыз калган эмес анын себебин байкоочулар мамытов баардык саясий күчтөрдүн тилин таап бийликке тили алчаак аткаруучу болгонунда дешет токтосун шамбетов азаттык
Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлөт бул жаңылыктарда да айтылган мындай демилгени жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз көтөрүп жатат бул сунуш бүгүн 17 сентябрда парламент комитетинде да каралат эл өкүлү эпосту даңазалоо иштери манасчылык өнөр туурасында азаттыктын суроолоруна да жооп берди аны менен Канымгүл Элкеева маектеште анда назарыңызды ошол маекке бурсак
садык мырза мына манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүү демилгесин көтөрүп аткан экенсиз анан негизи мыйзам кайсы жагынан өзгөрүшү мүмкүн эмне негиз болду
негизи мыйзам манас эпосу жөнүндө мыйзам бар билесиз да ошол жерде көбү эми мындай жалпысынан алганда жазылып калган да механизмдери так ачыкталбаган эмес эмне тараптан жайылуу кандай эгер жайылпай эгерде теңирден тескери иш кылса кандай жазада болушу мүмкүн жок дегенде административдик кайсы жолдор менен мынагу жаңы биздин технологиялык жаңы мынагы компьютер же болбосо электрондук булактар же болбосо ушундай сыяктуу так даана көрсөтүлгөн эмес да бул биз өзү манастын эли дейбиз манастын жери дейбиз манас биздин эпикалык туу чыгарма манас биздин энциклопедиябыз деп Чыңгыз Айтматов айткан бирок ошол манасты бизге жеткизип аткан манасчылар жөнүндө дагы көп нерселерди камтыш керек деген
ал эми ошол эле эпосту даңазалап келаткан манасчыларга көңүл кандай бурулуп атабы азыркы учурда
салттуу түрүндө болгон манасчыларыбыздын бүгүн акыбалы оор деп ойлойм ошол мына жаштар чыгып келе жатат булардын бирөөнө дагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгара албай койдук прагматикалык ой таптакыр бизде жок сыяктуу сезилип кетет да. Эң биздин ыйык чыгармабыз Манас. Баарыбыз билебиз аны. Баары айтат Манас деп чыгабыз. Манастан уран чакырабыз, Манастан арбаа колдосун деп айтабыз. Бирок ошо Манасты алып жүрүп аткан, Манасты бизге жетип аткан жана мен кайталап коеюнчу бул сөзүн. Ошолорду жөнүндө бир ойлондукпу ушу кезге чейин?
Соңку кезде ошол айтыш өнөрү элге жакшы сиңип, эл көрүп атпайбы, анан азыр манасчылык өнөр кандай болуп атат?
Мага акыркы 25 жылда биз руханий дүйнөдөн кичине көрпөндө дүйнөгө өтүп кеткенибизге байланыштуу дей эле маданиятка, ошонун ичинде Манаска да солгун экен, бул жашыруун эмес, муну баарыбыз билебиз. Бирок эми мына кудайга шүгүр эл тоюнуп калды, баягы 90-жылкы учур эмес биз ачка калган. Эми азыр мына руханий байлыкты, ошонун ичинде маданиятыбыздын эгеле биздин руху дүйнөнүн тучокусу болгон Манас эпосуна көңүл бура турган тескери деген ойдом.
А эпостун өзүн кантип таңазалоо керек деп ойлойсуз?
Жаңы жолдорду табыш керек да. Биз баягы эле китеп, баягы эле конференция, баягы эле мүмкүн эски жолдорду тандалганыбыз менен бүгүнкү күндө технология өсүп кетпеди. Бүгүн компьютерде да отурбай калды жаш балдар, азыр бүт смартфон менен болуп калды. Мисалычы компьютер дагы бул 20 жылдын мурунку жаңылыгы болуп калды, бүгүнкү күндө смартфон болуп калды. Ошого биз ыңгайлаштыра турган нерсе ойлоп таба элекпиз да. Азыркы жаштар ошон үчүн алардын жүрөгүнөн орун таппасак, алар каалаган нерсеге биз ошол информацияны жеткизип бере албасак, албетте анда биз алардын чөйрөсүнөн, алардын кызыкчылыгынан тышкары жүргөнүбүздү мойнубузга алыш керек да.
Сиз жогоруда ошо балким жайылтуу тескери болуп кетсе, же болбосо бурмаланып кетсе деп эдиңизби, анан буга чейин дагы учурлар болгон, ушу жайсаңдын Манас эпосу боюнча бурмаланган дегендейчи. Ошондой учурда кандай болушу керек?
Менин эсеримде, менин оюмда бурмаланган деген сөз кандай айтсам болот? Мисалы ушул улуттук академияда Манастын бир академикалык бир 6-7 варианты бар деген ойдомун да. Мен билгенден Сагынбай менен Саякбай мисалычы. Ошо Сагынбайдыкы дагы башкача, эгер окуп көрсөк, Саякбайдыкы дагы башкача. Бул чыгармачылык дагы бар да ал жердечи. Муну тарыхы эч ким тарашташа албайт да тарыхчылар. Баланча жерде, баланчанын чекеси алда анан мындай болгон болчу деп. Менин оюм ошондой. Мен ошол нерсени туура эмес көрөм. Азыр дагы айтайын, мен аны туура эмес деп сезем. Негизи чыгармачылык катуу болуш керек. Бул бир туура эмес окуя болгон. Ошол кезде да оюмду айткам, азыр дагы айтайын. Чыгармачылык соттоо бул күлкүлүү нерсе.
Садык Шернияз менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны Канымгүл Эликеева кепке тарткан. Азыр Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай таанышып кетиңиз. Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын бүгүн карайт. Бүгүн 17 сентябрда Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушат. Соз берди уулануунун жаңы ыктымал белгилери катталды. Жогорку кеңештин профилдик комитети жаңы окуу жылына карата өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын даярдыгы боюнча министрдин маалыматын угат. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлөт. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуй аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Жапония Орусия президенти Владимир Путиндин тынчтык келишимди жыл аягына чейин эч шартсыз түзүү сунушун четке какты. Орус президентинин өткөн аптада Владивостоктогу экономикалык форумда жасаган билдирүүсү расмий Токио үчүн күтүүсүз болгон эле. Путиндин сунушунан Жапония эмне үчүн баш тартты? Улан Алымкулуулу баяндайт.
Орус президенти Токиого тынчтык келишимин жыл аягына чейин эч шарты жок түзүү сунушун Жапон премьери Синзо Абе менен эки тараптуу расмий сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эмес, Владивостокто башка мамлекеттердин дагы лидерлери катышкан экономикалык форумда жасаган эле.
Так вот, какая идея мне пришла в голову. Давайте заключим мирный договор.
Менин башыма кандай идея келе түштү? Келгиле, тынчтык келишимди азыр эмес, жыл аягына чейин
Эч кандай алдын ала шартсыз түзөлү. Мындан кийин ошол тынчтык келишимдин негизинде дос катары бардык талаш маселелерди чечүүнү улантабыз. Менимче, мындай кадам бизге соңку 70 жылдан бери жүк болуп турган проблемаларды чечүүбүзгө мүмкүндүк берет.
Деди Путин 12 сентябрь күнү Владивостоктон Жапон премьери Синзо Абе Путин алар үчүн күтүү сунушуна өз тарабынан дароо эч нерсе айткан эмес. Бирок Орусиянын мекенине кайтып барган соң ал башкаруучу партиянын жыйынында Токио Москва менен тынчтык келишимден мурда жер талашын чечүүнү көздөй тургандыгын ырастады. Бул үчүн Орусия менен сүйлөшүүлөр анын ичинде Путиндин өзү менен жолугушуулар быйыркы жыл ичидеги улантыларын белгиледи. Жапон тышкы иштер министрлигиндеги дипломаттар болсо Кабаштар менен Маектеринде Путин шартсыз тынчтык келишим боюнча сунушту эки тараптуу расмий сүйлөшүүлөрдө эмес, башка көп тараптуу жыйында жасаганында сыр бардыгына көңүл бурушту. Жапон өкмөтүнүн позициясында эч кандай өзгөрүү жок. Тынчтык келишимге кол коюлганга чейин биздин түндүк аймактардагы аралдарга болгон укугубуз чечилүүсү керек деди. Жапон өкмөтүнүн башкы катчысы Йошихиде Суга Токиодогу басма сөз жыйында. Токиодо жашаган орусиялык чыгыш таануучу жана саясат талдоочу Василий Головнин Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде Жапониядагы коомдук пикир Путиндин күтүү сунушун кандай кабылдагандыгын жана ал эмне үчүн четке кагылгандыгын чечмеледи.
Источники в правительственные видят в этом японские не
Жапон өкмөтүндөгү маалымат булактары бул бейрасмий сунуштан Москванын турумун эмес тескерисинче Жапониянын сүйлөшүүлөрдөгү турумун сындыруу аракетин көрүп жатат. Түштүк Курил аралдары боюнча Москва менен Токионун сүйлөшүүлөрүнүн тарыхынан кабары бар ар бир жапон Путиндин сөздөрүн шарттын мурдагыдан катаалдашуусу катары кабыл алды. Путиндин тушунда Орусия 1956 жылкы Москва декларациясын толук тааный турганын 2000 жылы жарыялаган. Ал учурунда тынчтык келишимдин ролун ойногон болчу. Согуш абалын жоюп, дипломатиялык, экономикалык мамилени, соода, деңиз, транспорт жана башка байланыштарды калыбына келтирген. Бир гана нерсени чек араны чече алган эмес. Ошол 1956 жылкы декларацияда ал кездеги СССРдин тынчтык келишимге кол коюлгандан соң азыр орусиялыктар жашаган Шикотан аралын жана эч ким жашабаган Хабомайы аралдар тобун берүүгө даяр экени жазылган. Азыр болсо Москва бул турумдан тайып адегенде тынчтык келишим түзүүнү андан кийин чек араны чечүүнү сунуштоодо. Андыктан Жапон өкмөтүнүн жапондордун көз карашында бул бураманын катураак буралышы
это выглядит конечно как ужесточение позиции
деген талдоочу Головнин Путиндин күтүү сунушу Жапон премьери Синзо Абе үчүн дипломатиялык жеңилүү болгондугун дагы кошумчалады. Жапониядан Итуруп, Кунашир, Шикотан аралдарын жана Хабомайы май даралдар тобун СССР экинчи дүйнөлүк согуштун аягында каратып алган. Орусия ал Түштүк Курил деп атаган аралдарды өзүнүн ажырагыс бөлүгү. Жапония болсо мыйзамсыз оккупациясында калган түндүк аймактар катары көрөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ал эми азыр сиздин назарыңызды дүйнөлүк прессада жарык көргөн макалаларга оодаралы. Кытай акчасы Африкада жемкорлорду багууда Орусиянын Британиядагы арам каражатына каршы күрөш башталды. Кыргызстандын космос программасы ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Financial Times гезитинин кабарчылары Британиянын кылмыштуулук менен күрөшүү агенттиги байлыгы шек жараткан орусиялыктардын акчасын Британ өкмөтү Лондон аркылуу бир жылда айланып жаткан 90 миллиард фунт стерлинг өлчөмүндөгү арам акчаны тазалоону демилгелеген. Агенттиктин жетекчиси Дональд Тун экономикалык кылмыштарды азайтуу үчүн орусиялык мигранттардын шектүү акчасын жана мүлкүн камакка алышарын айтты. Мындай шартта мүлктүн ээси сот аркылуу акчанын адал экенин аныктап бериши керек. Ошондой эле агенттик жеке эле орусиялыктарды бутага албай Лондонду байырлаган мурдагы СССРдин Африка жана Азиянын шектүү капчыктууларында иликтемей болду. Иш чара комплекстүү негизде жасалып, кесипкөй адвокаттар, эсепчилер, каржы тармагын иликтеген мыкты аналитиктер тартылат. Азырынча агенттик орусиялык 3 байдын каражатын изилдөөгө расмий ордер алды деп жазган гезит. Бир жылдан кийин мындай ордерлердин саны көбөйөрүнө Дональд Тун ишенгенин да кошумчалады.
Дүйнөлүк пресса
Foreign Policy журналы Кытайдын Африка өлкөлөрүн өнүктүрүү үчүн берген каражатын басымдуу бөлүгү жемкорлордун капчыгына кетип жаткан жазды. 1960-жылдардан бери Африка колонизаторлукка каршы саясатын жүргүзүп келет. Дал ушул күрөштү Кытай өз максатына пайдаланып, аймактын калкын карыз торуна чырмоо менен эгемендигин тушап келатат. Мисалы, Джибутинин тышкы карызынын 80%, Замбиянын карызынын 86% Кытайга болгондуктан өлкөдөгү эң ири электр өндүрүүчү компанияны берүүгө мажбур болду. АКШнын башкы казынасынын катчысы Стивен Мучин менен Майк Помпео Кытайдын Африка менен Азиядагы акча куралын чектөө тууралуу катты 16 августта АКШ Сенатына жолдошкон. Бирок африкалык лидерлер Кытайды жоомарт өлкө катары көрүп, андан алган карызга жолун, ички инфраструктурасын эле оңдоп тим болбой, башкаруучуларын эбегесиз байыткан коррупцияда күч алды. Акыркы 20 жылдын ичинде Африканын эң башкы каржы булагы жана экономикалык өнөктөшү Кытай болуп калды. 2016 жылы бул континент менен Кытайдын соода байланышы 128 миллиард доллар болгон. Дал ушул жылы Кытай Африкага 140 миллиард доллар карыз берген. 2006 жылдан 2015 жылга чейин Кытай Африка кызматташтыгы аттуу уюмдан берилген гранттар 5 миллиард доллардан 60 миллиардка чыккан. Кытай ошондой эле Мозамбиктеги президенттин резиденциясын, Конгодогу парламенттин имаратын, Угандада жогорку кызматтагыларга резиденция сыяктуу курулуштарды ишке ашыруу менен Африканын төбөлдөрүн колго алып койгонун баяндайт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы кыргызстандык өспүрүм кыздардын микроспутник жасаганын Бутан, Гана, Монголия, Бангладеш, Эстония жана Латвия сыяктуу эле Кыргызстанда жылдыздарга умтулганын баяндайт. CubeSats деп аталган өлчөмү 10 сантиметрден ашпаган спутникти алгач Бутан космоско жиберди. Эми аны кыргызстандык өспүрүм кыздар жасоого аракеттенишүүдө. 2018 жылдын март айынан бери кыздар программалуу 3 өлчөмдүү принтер менен спутниктин тетиктерин чыгаруунун үстүндө экенин Клоп интернет басылмасынын негиздөөчүсү Бектур Искендер билдирди. Кыргызстанда кыздарды басмырлоо аябай күч алган. Кыздарды үй кызматкери катары көргөндөн тажадык. Ушундан улам бул долбоорду баштадык, дейт Искендер. Жайка эс алууга карабай кыздар тынымсыз иштешип, спутникти куруп чыгуу менен катар программалуу сыяктуу өнөрлөргө да ээ болушту. Эми аны космоско чыгаруу 100 000 долларды талап кылат. Июндан бери аталган долбоор 3400 доллар каражатты топтоп, керектүү шаймандарды алышкан. Азырынча Кыргызстандын космос программасы жеке демилге бойдон калууда. Кыргыз бийлиги же эл аралык коомчулук аны каржылаган жок. Ал тургай демилгечилер да бийлик өкүлдөрү менен такыр байланышкан жок, деп жазат дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post кезинде Жапония дүйнөдөгү эң узак жашаган адамдар менен рекорд койгонун, жашы 100 ашкандардын көпчүлүгү аялдар экенин маалымдайт. Июль айында Жапон бийлиги өлкөдөгү эң картаң адам деп 117 жашта көз жумган Чио Миякону атады. Андан кийинки орунда 115 жаштагы Кен Танака турат. Саламаттык сактоо министрлигинин 2017 жылдагы эсеби боюнча 69785 адам Жапонияда 100 ашкан, алардын 88% аялдар. 1965 жылы 2000 гана жапониялык адам 100 чыккан эле. Кылым жашагандар көбөйгөндөн улам бийлик карыларды сыйлоо күнүн да жарыялады. Жүзгө чыккандар бул күнү өкмөт башчы Синзо Абеден куттуктоо катын алышат. Жалпысынан Жапониянын эли барган сайын картаюуда. Азыр бул өлкөдө орточо жаш 47 деп табылды. Жапониянын калк жана социалдык коопсуздук боюнча улуттук институту алдыдагы 10 жылда 100 ашкандардын саны 170 миңге чыгарын маалымдады. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр кезек сөз дайра түрмөгүндө. Бети калың, беш көкүл, беш өрдөгүн учурду, бешигин терметүү, жансерек деген сөздөрдүн маанисин билгиңиз келсе, Шайлообек Дүйшеевдин түрмөгүнө назар салыңыз.
Бети ачылуу дейт, айыбы, кылган кылмышы ашкерелүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың дегенде түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди, дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди, дейт. Беш өрдөгүн учуруу, дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты, дейт. Бешигин терметүү, дейт. көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт.
Кадырман угарман, сиз Шалибек Дүйшөевдин сөз дайра баянын уктуңуз. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга азаттыктын перекресток талкуусун сунуштайбыз. Анда кесиптешим Адилет Бектурсунов Евразиялык өнүктүрүү банкынын жетекчиси Андрей Беляниновдун кыргыз өкмөтүнө каршы айтылган сын пикири туурасында талкуу жүргүзгөн. Талкуу орус тилинде жүрөт. Бизде жаңырган баардык баяндардын толук версиясын азаттык .org сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүнкү баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссерлук пульттан Канат Карымшаков көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева даярдады. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Адилет Бектурсунов. На прошлой неделе глава правления Евразийского банка развития Андрей Беляниновна конгрессе евразийских СМИ, прошедшем в Алматы, отвечая на вопрос о деятельности банка на территории Кыргызстана, сказал, цитирую, «Проектов нет, банк развития готов кредитовать, но некого». Байлинов заявил, что в Кыргызстане не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса, постоянно меняются чиновники и вынуждены им каждый раз читать такой вот ликбез. Минфин отреагировал тут же на эту критику с недоумением, а многие экономисты нашли в критике долю правды. Ну а мы с вами не смогли обойти эту тему стороной и пригласили в студию «Затык» обсудить инвестиционные взаимоотношения между государствами и участниками банка. Это экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев. Добрый день.
Добрый день.
И глава Ассоциации предпринимателей Кыргызстана, экономист Темир Аджикулов. Добрый день.
День добрый.
Ну и, собственно, первый вопрос. Уставной капитал Банка развития оценивается в 7 миллиардов. Большая часть из них, так называемых инвестиционных портфелей, находится в Казахстане, более 40% в России, 38%, 18% в Беларуси, остальные 3% раскиданы по трем странам, таким как Таджикистан, Армения и Кыргызстан. Как формируются капиталы и на каких условиях, собственно, они распределяются?
Вообще это имеет международный статус, это большой банк, Евразийский банк. Они обслуживали в рамках Евразэс, когда вот была большая интеграция. Потом, знаете, Казахстан, Россия, Белоруссия подписали соглашение по созданию таможенного союза. И вот Евразэс, он трансформировался в Евразийский экономический союз. Сейчас вот в рамках СНГ мы имеем только вот СНГ работающий, и то, как площадка работает, в принципе, там. И Евразийский экономический союз, который трансформировался от таможенного союза, он имеет сегодня уже очень широкое поле деятельности, и там выработаны определенные правила, по которым играют все члены союза. Там кредит дается в основном на инфраструктурные проекты и на интеграционные проекты, которые будут локализовывать деятельность тех или иных предприятий, которые будут работать в рамках этого союза внутри, да. И еще этот банк, он как аналитический орган, он имеет хороший потенциал, привлекает экспертов, изучает ситуацию в каждой стране и перспективы интеграции в каких направлениях, можно было бы двигаться. И я должен сказать, что мы в свое время подали заявку и получили одобрение. Это Токтогульская ГЭС там в рамках 100 миллионов, по-моему, там еще вторая заявка есть еще. Мы получили на второй агрегат Камбаратинской ГЭС 110 миллионов. Там же вот банк, он делится, он как банк работает, еще и антикризисный фонд есть. Он сейчас, по-моему, понемножку называется по-другому, но он антикризисный фонд. Вот мы через этот антикризисный фонд сейчас кредитуемся. Бытность, когда я работал в правительстве, мы взяли 20 миллионов на сельхозтехнику, которую вот Айлбанк уже раздает в виде лизинга, да?
Сколько лет уже Кыргызстан в членстве?
То есть мы, по-моему, в 2011 году вошли. Если мне память не изменяет, мы в 2011 году стали полноправными членами этого Евразийского банка. А банк был создан в 2006 году. Да.
И за это время, с 2011 года, сколько по линии этого банка удалось взять кредитов?
Ну вот я могу...
И вот мы отметили
сейчас
вот для чего,
точную
да?
цифру не могу сказать, но на память я могу сказать. Это вот реконструкция Токтогульской ГЭС. Реконструкция, то есть да, строительство второго агрегата Камбарата-2, да, это 20 миллионов было выделено на сельхозтехнику, на лизинг мы оттуда получили, там есть, они одобряли у нас проект инфраструктурный, это Юг-Север, они там определенную часть участвуют, я вот сейчас цифры могу ошибиться, но мы оттуда получаем. Я хотел бы что сказать вот по критике, да? В принципе, вот я отслеживаю, вот, особенно журналисты говорят, почему не отвечают. Я думаю, словес не надо отвечать, надо отвечать делами, надо проектом отвечать. У нас здесь есть филиал, но должен сказать, что требования Евразийского банка развития, они достаточно такие жесткие. К сожалению, наши предприятия, крупных предприятий, крупных проектов практически нет, которые будут соответствовать требованиям Евразийского экономического банка. И здесь можно было бы вот работать в направлении того, чтобы немножко изменить определенные условия получения кредита. Вот, помните, да, когда мы создавали Кыргызско-Российский фонд развития, там тоже первоначально были условия достаточно жесткие, и потом мы все-таки убедили наших российских партнеров и смягчили. Здесь тоже надо в этом направлении работать. То есть словесно на критику отвечать не надо. Но то, что есть, то, что есть, вот Андрей Юрьевич озвучил, где-то доля правды есть, что часто смена состава правительства на хорошем не приводит.
Наш Минфин отреагировал на критику тем, что они говорят, что стремятся привлекать прямые инвестиции без предоставления госгарантий. Тогда как, например, в Казахстане или в Беларуси государство дает гарантию на частные проекты, которые инвестирует Евразийский банк развития. Что же в этом такого плохого и хорошего?
Кыргызстан за последние 20 лет много в какие проекты заходили с государственной гарантией, которые в итоге проваливались. И один из этих примеров, например, тот же Акиме, например, да, где по итогам провала сторона-инвестор начинала предъявлять права на эту собственность, то есть на это имущество. Здесь очень много проблем будет еще связанных с законодательством, регулированием этих взаимоотношений с нормами, которые у нас на сегодняшний день существуют. Да, поэтому сюда, я думаю, вмешивать государственные гарантии нет смысла. Я бы согласился с той позицией, что нам нужна больше позиция Минфина в том плане, что нам нужно больше притягивать инвестиции прямые, да, то есть прямые инвестиции в саму экономику.
Ну, они это и ответили. А почему все-таки в России и в Беларуси, все-таки в Казахстане
можно
это работает,
немножко,
а у нас
добавлю,
вот нет?
Да, 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 конечно. У нас законодательство запрещает, наше законодательство запрещает государству выступать гарантом в частный бизнес. Мы имеем право получать кредиты.
Значит, да, мы априори не можем требовать от Евразийского банка развития получать
кредиты,
какие-то кредиты.
Только на, мы их направляем на инфраструктуру.
То есть, если это проект государственный, в целях реализации государственного проекта и полностью владеет государство, в этом случае Евразийский банк он может финансировать, соответственно, требовать или получать какую-либо гарантию со стороны государства. Но если касается финансирования частных проектов, пусть это даже будет инфраструктурно частные проекты, то в этих случаях государство наше не может участвовать гарантом. Я считаю, что правильно, то есть государство не должно...
Например, частные дороги, ГЭС. Может, она ведь да, тоже рентабельная своего рода. А меня вот всегда вот такой вот вопрос волновал. Почему правительство, вот мы сейчас как раз заговорили об инфраструктурных проектах, все время зациклено на этих проектах? Не думает о тех проектах, которые могли бы приносить деньги, например. И почему часто так бывает, что правительство берет именно кредиты, большие кредиты, на строительство дорог, на все те проекты, куда, собственно, деньги тратятся безвозмездно, безвозвратно.
Государство берет именно те отрасли, те проекты, да, куда очень тяжело привлекать частные деньги, частные инвестиции. Например, никто не будет строить за 800 миллионов долларов дорогу юг-север. Даже это сделать платно, она будет очень долго купаться. Но эта дорога нам нужна. То же самое это по ГЭСу, да, где есть государственная доля. И мы, у нас есть закон о том, что крупные ГЭСы будут в собственности государства. Но туда надо привлекать деньги, надо модернизировать. Что касается, почему государство не идет на те отрасли, где можно было бы заработать хорошо, да? Знаете, здесь у нас тоже такая политика мы проводим в Кыргызстане. Мы создаем равные условия для конкуренции, да? И хотим, чтобы те отрасли высокодоходные, чтобы частный капитал работал. Частный капитал работал. Просто причина в чем? Здесь две причины. Во-первых, у нас нет крупных компаний, пока еще не стали на ноги. И во-вторых, у нас очень емкость рынка маленькая. И от этого крупные компании вот с трудом идут. Но интерес есть в этом отношении. Просто надо их работать. В 2015 году, вот Темир знает, мы, когда я работал в правительстве, мы в тесно работали со всеми бизнес-ассоциациями, да, и мы в 2015 году сумели привлечь по итогам года, это впервые мы вышли на такую цифру, 1 680 миллиардов, 1 608 миллионов долларов приток прямых инвестиций. Угу. Прямых инвестиций. И вот по прошлому году я могу сказать, чистый приток минус 138. По итогам 6 месяцев, мне сейчас вот сказали тоже, я вот хочу посмотреть еще, но там тоже минус около 200 миллионов. То есть сейчас идет отток капитала. Отток капитала. Инфраструктурные проекты, они нужны нам. Вот, например, куда вкладывает государство? Это дороги. Это чистая вода, чтобы людей обеспечить. Да? Это ирригация, каналы, где окупаемость очень долгая. Да? Это линии электропередач. Потому что у нас тарифы низкие, если частный будет вкладываться туда, то есть он будет окупать там 30-40 лет, и с таким сроком ни один частный капитал не придет. Но нам нужна энергетическая безопасность, нам нужны дороги, нам нужна чистая вода, чтобы людей обеспечить чистой водой и заботиться о здоровье. Там, да. Вот такая вот.
Ну и, собственно, опять, да, возвращаясь к тому же вопросу, мы просто идем все к одному. Проблема все-таки в часто сменяемости правительства или все-таки отсутствие каких-то проектов?
Я начну с того, что, наверное, что нужно инвестору, да, внутренним и внешним инвестору? Это, в первую очередь, политическая стабильность в стране. Во вторую очередь, законодательство должно быть четко, понятно расписано, и оно не должно меняться вообще. В-третьих, конечно, налоговое законодательство. По сравнению со странами нашими соседними, тарифы у нас низкие, ставки низкие налога. Тем не менее, регулирование этих тарифов, регулирование самого налогового, скажем, да, процесса настолько усложненное. И я больше сейчас буду говорить, наверное, о малом-среднем бизнесе, который и так он наполовину в тени, да, находится. То есть мы пока еще не можем выйти на такой уровень, где мы могли бы говорить, ребята, вот у нас есть определенный кластер бизнеса, допустим, там сельхоз, вот у нас есть определенные кооперативы, там крупный бизнес, который может обеспечивать, там, скажем, хотя бы нашу страну, да, или там даже в плане туризма, даже в плане вот строительства, где мы сейчас работаем, очень сложно говорить, что у нас есть устоявшийся крупный или устоявшийся какой-то, скажем, кластер бизнеса, который может за себя постоять, то есть именно в плане развития и так далее. Поэтому говорить теперь, что мы можем теперь конкурировать и с Казахстаном, и с российским бизнесом, очень тяжело. И я думаю, Белянинов, когда говорил, есть в нем доля правды. То есть действительно у нас очень мало большого, крупного, устоявшегося бизнеса, с которым можно вести работу. Да? То есть у нас очень много раздробленный бизнес, очень мелкий бизнес в Кыргызстане. Но это неплохо, это хорошо. Хорошо в плане экономики в том, что у нас малый и средний бизнес все-таки занимает где-то 70% нашей экономики. Это значит, большое количество людей вовлечено в этом процессе. Uh-huh. Задача теперь какая стоит, да, на мой взгляд, у государства? Помочь этому малому и среднему бизнесу, помочь им именно выйти из тени, в первую очередь, помочь им укрупниться. Здесь я не вижу, конечно, прямой связи, может быть, с Евразийским банком, но, тем не менее, те банки, которые и фонды, которые у нас работают, они должны быть вовлечены в процесс и помочь именно стимулировать этот малый и средний бизнес.
Ну, то, что касается среднего и малого бизнеса, на сегодня кредиты на бизнес в национальной валюте, если говорить, варьируется от 20 до 30%. Это, откровенно говоря, долговая яма. Почему правительство на это как-то не обращает внимания? Ведь постоянно мы говорим, что мелкий и средний бизнес – это тот локомотив, на котором, собственно, и строится вся экономика. Вы, когда в бытность были премьером, пытались ли решить эту проблему?
Нет, ну давайте мы так пойдем по порядку. Да? Что касается инвестиционного климата. Чтобы был благоприятный инвестиционный климат, в первую очередь нужна политическая стабильность. Абсолютно верно, Тимир говорит. Вторая – экономическая стабильность, законодательная стабильность, да, налоговая стабильность и исполнение законов и защита частного капитала. И работа судов, открытая прозрачная работа судов. Вот что включает вот инвестиционный климат. По каким-то вопросам мы продвинулись. Вот налоговая стабильность у нас есть. Я в бытность министром экономики, потом уже премьером, мы стабилизационный режим приняли. Если инвестор вкладывает деньги и входит в реестр, в течение 10 лет для него вообще не будет меняться законодательство. То есть в этом отношении есть. Задали вопрос, что мы сделали. Я вот вкратце... бизнесмены, вот ассоциации, они свидетели. Вот, например, вот строительный бизнес, да, очень ужасный был, да, потому что идет строительство жилья, и все проверки были все время, потому что они хотели снизить налогооблагаемую базу. Вот этот налоговая инспекция проверяет, это бесконечно. Мы тогда пришли к тому, что давайте мы перейдем на контрактную систему. Если вы добровольно подписываете контракт, с одного квадратного метра будете платить энную сумму, фиксированную сумму, да, никаких проверок не будет. И я знаю, что поступление от строительных компаний, они в разы увеличились, поступления. И у них проверки уже закончились. Потому что они знают, что я с одного квадратного метра, там 920 сомов сейчас они платят. И... То есть мы вот такими методами шли. Это не от хорошей жизни. Пока вот такая вот есть проблема, надо переходить, чтобы система была простая, но государство должно гарантировать, что он будет собирать деньги, потому что ему надо выполнять социальные обязательства.
Вот я помню в бытность вас премьером, вы обещали по стране, в каждом районе открыть по малому бизнесу, по малому предприятию. Что пошло не так?
Нет. Это мы делали, когда я был премьер-министром, я поставил задачу акимам, губернаторам, чтобы они не мешали, а наоборот помогали. И чтобы сделать так, чтобы они сами бегали за бизнесменом, мы в критерии оценки акимов и губернаторов написали, что в каждом районе, каждый год должно открываться не меньше 10 предприятий, где будут работать не меньше 10 человек. Им надо помочь создавать рабочие места, создавать условия. Рабочие места – это добавленная стоимость, это заработная плата, это повышение уровня жизни конкретного человека, это поступление в бюджет. Тем самым он создает благоприятную страну. Спасибо. Только таким образом мы можем развивать страну.
Спасибо. Возвращаясь к Банку развития, Евразийскому банку развития, вся логика и миссия так называемого, да, Евразийского банка развития, получается, не направлен на развитие бизнеса.
Она больше направлена, наверное, на инфраструктурные и государственные проекты.
Которые... Это все-таки значит не экономический, а больше политический проект,
я считаю,
на ваш
взгляд? Да, я думаю, больше банк располагает этими деньгами и, соответственно, распределяет только по, скажем, решению правительства и решению государства. То есть государственные проекты, они готовы. Но частные проекты, я не думаю, что они сейчас смогут. Так же, как и наш вот российский кыргызский фонд, да, то есть у них есть определенный порог, ниже которого они напрямую с бизнесом работать не будут. Также с этими евразийскими банками, я считаю, что у них тоже есть минимальный порог, до которого они просто никого не принимают и не будут принимать эти заявки. Вопрос в чем? Вопрос в том, что мы не должны понимать, что если цель была развивать бизнес, развивать экономику, то нужно заходить не только кредитными деньгами, да, заходить еще как, допустим, инвестиционный портфель, допустим. Если инвестиционный фонд, то он должен действовать как фонд.
Нет, то в положении вот этого Тимир есть. Они имеют право, они могут.
Ну, то есть тогда, видите, тогда уже можно попробовать. Входить. Да, тогда можно попробовать с ними поговорить входить. В этом направлении. Допустим, если вы напрямую не можете, не хотите заходить именно управлять капиталом здесь на рынке, пожалуйста, можете открывать на местном уровне, то есть с минимальным капиталом, скажем, 3, 5, 10 миллионов долларов, и местные инвестиционные фонды, которые будут дальше заходить в капитал бизнеса. То есть не кредитовать, а именно заходить в капитал бизнеса. Мы над этим вопросом тоже много поднимали вопрос. И тот же фонд российский, да, сколько мы просили. У нас нет на рынке сегодня инвестиционного фонда, то есть капитального, который бы заходил и работал бы именно, участвовал бы в капитале бизнеса. У нас все, любые институты финансовые, они все только кредитуют.
Так ли вы считаете тоже?
Нет, Кыргызско-российский фонд, он входит. Начал. Он входит, уже начал входить, он может и до окупаемости, до возврата, они будут присутствовать в правлении или в совете директоров. Здесь проблема в другом. Вот почему я сказал, что вот нашим представителям вот, в совете банков надо предлагать, чтобы немножко изменили по отношению к Кыргызстану. Это касается и Таджикистана, и Армении, потому что это не сравнить наши рынки, нашу экономику с Казахстаном и с Россией. Там гиганты есть, потому что там экономика большая, компании очень большие, и у них ресурсы большие есть в этом отношении. Да? Значит, по отношению вот трем странам можно было бы немножко изменить, потому что там 1 миллион, если вы напишете проект, этот банк с вами не будет разговаривать. То есть там крупные проекты нужны. И поэтому там надо вот через коммерческие банки надо работать. То есть надо поработать с ними и соответствующие изменения внести, чтобы они могли бы кредитовать наши банки, а наши банки будут кредитовать уже частный бизнес. Да?
Но, насколько вы вообще сказали, это можно вот рассчитывать на это?
Нет, я думаю, что это живой организм, это надо работать просто. Когда мы были, задача была такая, нам надо, там же еще и квоты есть, мы должны не превышать определенную квоту. Мы сейчас не добираем, да, но они же тоже постепенно идут. Первоначально вот оплаченный капитал, по-моему, на 15-й год было, по-моему, 1,5 миллиарда долларов всего лишь. Сейчас, может быть, немножко увеличится. Там антикризисный фонд у них около 3 миллиардов было, хотя уставный капитал 10 миллиардов. Заявлен, да, у них там, может быть, деньги где-то зарезервированы, но оплаченный капитал вот такой вот. И сейчас надо работать, и мы получаем, вот я, насколько я слышал, вот Палю Золото, Джируй, который разрабатывал, они, по-моему, обратились в Евразийский экономический банк, то есть Евразийский банк развития, да, чтобы профинансироваться. Ну, нам нужны еще и крупные проекты. К сожалению, у нас крупных проектов-то еще и нету. Нам надо набивать мускулы, нам надо наращивать нашу экономику. Наращивать. И это в первую очередь...
А строительство ГЭС, они сейчас не рентабельны?
Нет, они...
Поэтому они сейчас
проекты не проходят. Если тарифы сегодняшние будут, сегодняшние тарифы, это очень долго окупаемый проект. Очень долго окупаемый.
Значит, правительство сейчас пока само не заинтересовано в строительстве этих ГЭС.
Мы же знаем, что наши... ГЭС, то есть вообще энергетика, она убыточная. Там дотируется с бюджета определенная часть. И мы берем кредиты под гарантию правительства, и уже скоро придет время возврата кредитов. Сегодняшними тарифами энергокомпании не смогут оплачивать проценты и не могут возвращать основную сумму. Опять это нагрузка будет на бюджет. И здесь опять вопрос будет стоять. Эффективность управления этой отраслью. Что нужно делать? Что нужно делать, да? И у нас, к сожалению, зачастую мы очень неправильно понимаем и говорим, вот Токтогульская ГЭС, там, себестоимость, там, и очень много здесь популизма. Начинает играть там 2 тыина, там, 15 тыинов, там, 12 тыинов. Нет, вот сейчас мы Токтогульскую ГЭС, там идет реконструкция, да, мы 4 агрегата меняем, трансформаторы и турбины, и еще кабель надо поменять. Для этого потребуется 240 миллионов долларов. А они вырабатывают в год 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Вот умножьте на там, 30 или 40 тыинов, это будут 2,8 миллиарда сомов. А кредит 240 миллионов, это уже будет там, 16-17 миллиардов сомов. То есть мы об этом должны думать. Об этом мы должны думать. И это те, которые говорят, что у нас очень дешевая электроэнергия, они не правы. У нас электроэнергия дешевая, потому что мы туда не вкладываем.
А если существуют ли сегодня такие крупные проекты, на которые мы можем рассчитывать, скажем, финансовую помощь от Евразийского экономического банка?
Давайте попробуем определить крупный и средний, да, скажем. Ну, в нашем понимании малый и средний бизнес, он варьирует, ну, если обороты брать, то порядка 100 или, может быть, 500 тысяч долларов в год. А средний он считается, ну, от 500 выше и, скажем, до 3 миллионов, может, до 5 миллионов максимум, да, то есть это уже считается средним. А крупный уже 5 и выше, то есть или 10 и выше. Это по нормам нашей страны, то есть это по экономике нашей страны, да. А, и теперь, исходя из этого, говорить о том, что есть у нас проекты, которые стоят 10 и 20 и выше миллион долларов, я бы не взялся. У нас есть агентство по продвижению инвестиций, насколько я знаю, ребят, есть несколько презентаций, с которыми они уже сколько лет катаются по всему миру. К сожалению, у нас очень мало их. Есть пару проектов, которые запустились, есть пару цехов. И как раз вот во время Тимира Ивановича, когда вы были премьер-министром, была недавно открыта здесь большая фабрика швейная. То есть это вот ребята, которые... То есть это вот... Это единственные хорошие, скажем, показатели, которые у нас были за последние несколько лет.
Ну, а вот какие вы можете отметить, кроме строительства дорог?
Я хочу больше, наверное, про частный бизнес говорить, потому что строительство дорог – это все-таки государственное. И из частных нужно тоже отделить, наверное, горнорудную отрасль отдельно взять, потому что горнорудка, она все равно всегда была дорогой.
Энергетика, горнорудка, они всегда такие были привлекательные.
Да, а если брать, допустим, тот бизнес, где масса, да, скажем, ну, где больше у нас и работают люди, и больше привлекаются инвестиции, то сейчас более-менее на швейной отрасли хорошо идет. То есть она немножко привлекает деньги хорошие, и она может как-то позиционировать себя. Да? Туристическая отрасль, она более-менее немножко за собой, то есть тянет, то есть открываются отели, гостиницы. А сейчас вот заходит на рынок Новотел, да, например, то есть это же большие инвестиции.
Но ведь мы не можем рассчитывать на развитие этих бизнесов, на кредиты там Евразийского банка развития. Сейчас речь идет о конкретно.
Почему на
кредиты? О проектах, думаю, которые могут быть финансированными.
Опять же говорю, вот. Если вы имеете в виду, допустим, частный, да, сектор, куда банк готов заходить, то вот я вам даю как раз примеры того, куда они могут заходить и работать. То есть, но с их масштабами этого банка, то я думаю, только в госпроекты, либо в инфраструктурные проекты, где окупаемость она и долгая, и, соответственно, может быть, и политически тоже, то есть, допустим, будут подпитаны и политически поддержаны, да, с нашей стороны.
Тимир Ильинбаевич, резюмируя нашу программу, какие вы видите потенциальные там перспективы, скажем, крупные проекты, которые мы можем работать по линии
ИБР? В нашей стратегии развития страны определены стратегические направления. И это, в первую очередь, действительно, это энергетика. В перспективе она будет приносить, то есть привлекаться туда хорошие деньги, потому что мы можем наращивать так называемую зеленую экономику, возобновляемый источник электроэнергии, до 160 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. То есть потенциал наших рек, он составляет столько же. Туда можно привлекать и здесь получить хорошую поддержку не только банков и международных организаций. Это же сейчас ООНовская программа по устойчивому развитию. Там как раз три составляющих. Это экология, социум и экономика. И как раз вот экология попадает, да, энергетика это. Горная добыча. которые будут давать в перспективе очень хорошую добавленную стоимость, очень большие рабочие места, да. Третье направление, действительно, это переработка. Если мы говорим о зеленой экономике, об органических чистых продуктах, то мы могли бы здесь свою нишу найти и создавать кластеры здесь, создавать такие промышленные сады, да, в том числе плодовые сады, это теплицы, можно было бы выращивать, перерабатывать, экспортировать на страны таможенного союза по хорошей цене. Четвертое направление – это действительно туризм, который может дать. Вот, например, мы в свое время утвердили горнолыжный кластер, и согласно этому на Иссык-Куле можно построить 5 прекрасных горнолыжных баз мирового класса. И мы могли бы ежегодно привлекать в зимний период до 1 000 000 туристов. Четвертое направление, то есть пятое, или там, я уже не буду считать, это IT-технологии.
Спасибо большое. На затыке обсуждали инвестиционные взаимоотношения между государственными участниками Евразийского банка развития. В гостях студии «Затыка» был экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев и глава Ассоциации предпринимателей Темир Аджикулов.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю. «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на Ютьюбе «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store и